Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», второй том, страница 1351, статья «Что значит, что ест плоды их?». И мы приглашаем вас задавать вопросы на нашем сайте CAP.TV. Там вы можете и найти и статью, и задавать нам вопросы. Избранные вопросы на темы, которые будут обсуждаться в уроке, будут озвучены здесь. Труды Рабаша, страница 1351 второго тома. Что значит, что ест плоды их в этом мире, и счет существует и в будущем мире в духовной работе. Святая книга Зоар говорит следующее. «Сказал Раби Абба, зло в сердце, присутствующее во всех частях тела, делает им это. Есть зло, что видел я под солнцем, велико оно у людей. Это зло является крепостью зла нашего сердца, которое желает властвовать над тем, что касается этого мира, и вовсе не интересуется тем, что касается того мира». Он спрашивает, почему сердце злое? И отвечает, как сказано, «Всякий человек, которому дал Бог богатство и имущество, и нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала. Почему же не дано ему Богом власти пользоваться этим? Ведь нет недостатка души его ни в чем». И это трудное высказывание. Ведь сказано, нет недостатка его душе ни в чем. Почему же не властвует? Почему не дано ему Богом власти пользоваться этим? Ведь нет недостатка его души ни в чем. И он отвечает, что человек в этом мире, Творец дает ему счастье для того, чтобы он удостоился в будущем мире. И оставался ему и счет в этом мире. Что это за счет? Эти деньги, которые существуют вечно, ему необходимо оставить после себя этот счет. И его получат после того, как он выйдет из этого мира, поскольку этот счет является древом жизни того мира, и это Зеранпин. И ничего не остается от него в этом мире, кроме тех плодов, которые выходят из него. И поэтому плоды его отведает человек, удостоившийся их в этом мире. А фонд накапливается у него в мире будущем, чтобы удостоиться его высшей жизни, раскрывающейся свыше. И тот, кто скверняет себя и тянется за собственной выгодой и не выделяет для тела и души ничего, тогда не дано ему Богом власти пользоваться этим и удостоиться этого богатства. Так сказано. И необходимо понять в отношении духовной работы, что означает, что он ест плоды этого в этом мире, и фонд существует у него в будущем мире. И что означает, что дал ему человек, что дал ему Творец счастье и имущество и почет? И почему сказано, что не дал ему Творец власти пользоваться этим? Есть это. И чужой человек будет есть. И необходимо понять, что в духовной работе есть понятие действия, то, что дано Творцом для действия. То есть Творец сотворил человека с желанием получить добро и наслаждение. И в мире желания и страсти человека к определенной вещи, так человек в состоянии наслаждаться этой вещью. Поэтому мы рождены с желанием получать для собственной выгоды. И это мы относим к Творцу. И Он дал нам создать новый келим, то есть келим, обратный тем келим, который сотворил Творец. То есть келим, который творение должны сделать, это желание отдавать Творцу. То есть, келим, который сделал Творец, это чтобы творение получали наслаждение. А келим, который творение должны сделать, это чтобы Творец получал наслаждение. Однако, если человек сотворен в природе желание получать, то как можно изменить природу? Ответ, что есть особое средство, и с помощью этого средства можно получить вторую природу, природу Творца. И об этом сказали наши мудрецы. Сказал Творец: «Я сотворил злое начало, я сотворил Тору приправой к нему», поскольку свечение в Торе возвращает к источнику. То есть, с помощью свечения Торы, в конце концов, будет получена вторая природа, то есть желание отдавать наслаждение Творцу. И тогда они удостоятся слияния, называемое совпадением по свойствам. Однако, пока они не приходят к постижению желания отдавать, человеку необходимо пройти несколько ступеней. Первое. Прежде всего, человек должен понять, что необходимо достичь этого желания. Поскольку в то время, когда человек собирается что-то сделать, он должен видеть, как люди ведут себя. То есть, если люди, которые находятся в его окружении, также понимают, что необходимо делать все ради Творца, и, разумеется, человек должен смотреть на тех, кто занимаются Торой и заповедями, и человек видит, что никто в его окружении, что нет никого в его окружении, который бы заботился о том, чтобы выполнять советы, каким образом достичь желания отдавать. И причина того, что он не видит это на других, причина этого простая, поскольку они не идут по пути к тому, чтобы прийти к намерению ради отдачи. И тогда он видит истину. Однако, те, которые, да, занимаются Торой и заповедями ради отдачи, они наверняка работают в скрытии, в скромности. Поскольку если будет раскрыта работа их снаружи, то тогда уже примешается к их работе и свойство внешнего. Поскольку есть природа, что человек видит то, что когда человек видит, что кто-то смотрит на те действия, которые он производит, тогда человек думает, что тот второй ценит его работу, и тогда, разумеется, есть у него сила работать не по той причине, что Творец обязывает его к работе, а этот второй, который смотрит на него, он обязывает его выполнять Тору и заповеди. Поэтому те, которые хотят работать ради Творца, они скрывают свою работу от других. Поэтому у человека нет возможности видеть, есть ли кто-то, кто работает в намерении ради отдачи. Поэтому у человека есть огромная работа, пока он не приходит к ощущению, что ему не хватает желания отдавать. И хотя иногда человек начинает понимать, что да, ему не хватает желания отдавать, однако, как сказано выше, в то время, когда он видит, что есть много людей, которые занимаются Торой и заповедями, и это люди известные, и он не видит, что есть у них какое бы то ни было желание, чтобы они чувствовали страдания от того, что нет у них желания отдавать. Выходит, что первая работа, чтобы он постарался достичь необходимости удостоиться желания отдавать. Вторая ступень. После того, как он уже достиг необходимость желания отдавать, однако не сразу, когда он начинает постигать желание, он получает немедленное наполнение. И это по причине того, что ощущение недостатка также зависит от меры, в которой чувствует страдание от того, что нет у него желания отдавать. Однако, когда человек начинает чувствовать, насколько ему этого недостает, и свыше хотят, чтобы у него было истинное желание, истинная потребность, тогда он получает свыше помощь в ощущении потребности. То есть показывают ему, насколько он отдален от этого. То есть то, что человек видит, насколько эта вещь, насколько тяжело достичь этого желания отдавать, и это создает в нем огромную потребность. Однако, для чего нам необходима эта большая потребность? Смысл этого в том, что что если какая-то вещь не важна, то тогда ее невозможно уберечь и не потерять. Поэтому, пока у человека не появляется истинная потребность, ему не дают свыше этого, потому что потребность и стремление приводят к ощущению ценности. Однако на духовной работе, когда человек видит, что тяжело ему достичь желаемого, он убегает от работы и говорит, что я верю, что есть люди, которые удостоились, чтобы Творец дал им желание отдавать. И это по причине того, что они более пригодные, чем я, более способные. Однако человек, подобный мне, у которого чьи качества хуже, чем качества остальных, у него нет никакого шанса удостоиться этого. Поэтому он убегает с поля боя и начинает идти путем масс. Только те люди, которые говорят, что они хотят убежать от работы, но им некуда идти, поскольку они ни от чего не получают удовлетворения, эти люди не отдаляются, не сдвигаются с работы. И хотя есть у них подъемы и падения, но они не отчаиваются. И это как написано: «И вскричали сыны Израиля от работы, и возопили, и поднялся вопль их к Творцу от их работы». То есть они вскричали от работы, поскольку они не продвигаются в работе на Творца, чтобы они могли работать с намерением ради отдачи, наслаждения своему Создателю. И тогда они удостоились выхода из Египта. То, что в духовной работе называется выходом из-под власти желания получать и входом в работу на отдачу. И из сказанного выходит, что начало работы человека, когда он принимает на себя власть небес. То есть, вместо того, чтобы человек заботился только о том, чтобы наполнить желание царя старого и глупого, то есть, что вся его работа будет только для собственной пользы, он принимает на себя иного царя, который называется Царством Небес. И он воцаряет над собой Творца во всех органах его тела.
Вопрос. В чем мы можем представить, не знаю, как сказать, продемонстрировать, да, что мы получаем ярмо высшей Малхут, высшего правления. В чем это выражается? Что я принял ярмо высшего правления. Пожалуйста, вопрос. Коротко.
Ярмо высшего управления выражается в том, что я произвожу усилия и работу, и неважно, нахожусь ли я в состоянии, когда мне не хватает желания, или у меня есть желание
прийти к цели.
То есть
я прекращаю относиться к тому, что я чувствую, это делать неплохо или хорошо, но то, что я взвешиваю, это за объединение или против объединения, за взаимовключение, против взаимовключения.
Да, как сказано, что как бык под ярмо и осел под поклажу, продолжаешь путь ежедневно, с усердием, и не считаешься состояниями, которые ты получаешь.
Да, это в группе в десятке происходит, когда получают такую силу над всем, что мы проходим.
Насколько ты слит с группой, насколько ты предан ей, принимаешь на себя власть Творца. Группа — это Малхут Шамаем, власть Творца, власть Высшего.
Elevate our intention.
усилия в сердце, чтобы поднять наше намерение. Действительно, какое-то обязательство перед группой, состояние, в котором я действую, согласно тому, как группа диктует меня в продвижении.
И прежде всего это выражается в заботе о товарищах, где эта забота не о том, будет ли получили я свое духовное, а оно всегда вне меня. Это просьба видеть их едиными.
Эта работа ощущается как ярмо, как то, что надо сделать, и тащить, потому что это все время против желания. Все время, сколько бы ты ни продвигался, ты получаешь еще большее сопротивление, и против этого сопротивления ты можешь подниматься дальше.
Да, все время. На самом деле, когда я что-то получаю разово, то это не решение, что вот я сейчас получил и все. Это работа ежедневная, когда я каждый раз выбираю себе окружение, чтобы оно воздействовало на меня, чтобы оно обязывало меня делать все, что продвигает меня к цели, а не то, что я сейчас чувствую, что мне необходимо делать. Именно окружение, если я его ставлю как нечто большее, чем я, с помощью этого мы можем продвигаться.
Да, состояние все время изменяется, и над этими изменениями мы раскрываем новое желание, которое выражается в молитве, что мы должны получить еще силу над этим новым состоянием и продолжать с этой силой ярмо Высшей Малхут.
Насколько это взаимная молитва каждого за всю группу, она действительно позволяет принять на себя ярмо власти Высшего. И это молитва многих в том, чтобы Он воцарился между нами. Мы продолжаем. Страница 1352, второй столбец. Строчка начинается со слов «все части его тела». То есть все части, все органы его тела служат Творцу. И в духовной работе это называется выходом из Египта, то есть выходом из-под власти собственной пользы и принятие на себя служения Творцу. Как написано, «Я Творец, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам Творцом». И необходимо объяснить, что Он вывел из-под власти желание получать ради самого Себя и дал им желание отдавать, которое, и это называется «буду вам Творцом». То есть «я дал вам желание отдавать, чтобы вы могли работать ради меня». И это называется, что я дал вам силу почувствовать, что я Творец. Однако, каким образом человек принимает это ощущение, что желание получать является злом? Кто сообщает человеку, что необходимо исправить свои деяния? Бааль Сулам пишет таким образом. И в соответствии с этим дал Творец страдания, связанные с получением ради самого себя, в который погружен человек с самого рождения. И это страдания телесные и страдания духовные, душевные. Таким образом, что если он занимается Торой и заповедями, даже ради самонаслаждения, тем не менее, с помощью света в ней, он чувствует ужасную низость, которая есть в природе получения ради самого себя. И тогда его сердце желает отделить себя от этой природы, получения ради себя, и готово предать себя только отдаче наслаждения Творцу. В мере написанного все, что делал Творец для него. И тогда раскроет Творец глаза его и покажет ему мир полный всем совершенством. И тогда он получит часть радости, ради которой сотворен мир. Как сказал Бааль Сулам, что не было такой радости с момента сотворения неба и земли. Выходит, что свечение Торы дает человеку потребность, чтобы у него была необходимость просить Творца, чтобы тот дал ему силу принять на себя власть Высшего, и чтобы все его действия были только во имя Высшего. И после того, как он уже удостоился власти Высшего, есть вторая ступень, называемая Торой. И это имена Творца. Как сказано, Тора, Творец и Исраэль являются единым целым. И сказано, необходимо объяснить высказывание книги Зор, что этот фонд, этот счет, это древо жизни, и это древо жизни этого мира, и это Зейранпин. И в этом мире его нет, а есть только плоды, которые из него исходят. И эти плоды ест человек, который удостоился в этом мире, а счет существует у него в будущем мире. И необходимо объяснить написанное, что счет существует в будущем мире. И это Зеранпин, поскольку Зеранпин, называемый Торой, и это называется тем миром, то есть миром, приходящим после этого мира. Поскольку этим миром называется Малхут, а будущим миром за этим миром. Книга Зор называет это Зейранпином. И это древо жизни, то есть Тора. И известно, что порядок работы таков, что вначале человек должен удостоиться принятия власти Высшего, чтобы было у него намерение ради отдачи. И каким образом человек может удостоиться свойства отдачи? Об этом сказано. «Я сотворил злое начало, я сотворил Тору приправой к нему». Выходит, что с помощью Торы, то есть с помощью свечения в ней, то есть, что свечение в ней возвращает его к источнику, и выходит, что Тора для него является советами, каким образом прийти к свойству власти Творца, и Малхут называется этим миром, а свечение в ней называется плодами. То есть человек видит плоды своей работы. То есть он прилагает усилия в Торе и постигает с помощью этого плоды. И плоды называются наградой за его работу. Поэтому необходимо объяснить, что то, что он ест плоды Торы, это означает, что он удостоился с помощью Торы свойства желания отдавать. Как сказано, что это возвращает к источнику. И это все благодаря 613 советам. А затем приходит очередь 613 залогов. То есть это уже суть Торы, как сказано, Тора, Творец и Израиль, единое целое. И это называется сутью Торы. И об этом сказано, Зеранпин — это древо жизни, то есть Тора. И сказано, что счет существует у него в будущем мире, и это Тора. То, что называется сутью Торы. В то время как власть Творца, то есть этот мир, там Тора является только плодами. То есть, как сказано, что только свечение Торы возвращает к источнику. В то время как Зейранпин, называемый счетом и сутью Торы. И это и об этом сказано, что плоды их в этом мире, и это Малхут, то есть это постоянная вера, а затем приходит вторая ступень, называемая будущим миром. То есть то, что приходит после Малхут, то есть Зейранпин, древо жизни. И это суть Торы. И сказанного необходимо объяснить то, что, о чем спрашивали, что, почему сердце злое. И он отвечает, то, что написано, человек, которому Творец дает богатство и огромное имущество, и почести, и нет у него недостатка ни в чем, но не дает ему Творец власти пользоваться этим. И посторонний человек ест это. И он спрашивает, поскольку написано, что нет недостатка его души ни в чем, так почему же не дает ему Творец власти пользоваться этим, есть это? Ведь нет недостатка его души ни в чем. И на это отвечает, что человек, который ест плоды их в этом мире, как мы выяснили, имеется в виду Малхут Шамаем, власть неба, власть высшего. То, что свечение в Торе возвращает к источнику. И это свечение называется плодами. И после этого он приходит к состоянию счета существующего в будущем мире. То есть он удостаивается сути Торы. И это называется совершенством. До сих пор.
Есть вопросы? Да. Согласно тому, как вы слышали, я не думаю, что будут вопросы.
Как может быть, что он называет свет, возвращающий к источнику, плодами? Ведь свет, возвращающий к источнику, невозможно чувствовать, только потом он чувствует его воздействие.
Да нет больше этого. Мы в нашем мире... Как сказать, мы в нашем мире работаем, строим и получаем результат от того, что строим, вкладываем в это силы и видим плоды. Допустим, да, человек строит дом, есть план, специалисты, материалы, рабочие, так он выполняет все эти вещи до конца и получает то, что хочет. В духовном это мы строим, мы делаем половину, и Творец делает половину. То есть Даже если бы я был специалистом по строительству дома, я и работник, и архитектор, рабочий, все, я строю, и то, что сделал, я получаю. Мне понятно, что все зависит от меня. В духовном от меня зависит только хисарон, потребность, чтобы Творец сделал. А хисарон, который зависит от меня, тоже... Не то, что я выстраиваю, создаю его, а я строю его тоже с его помощью, с помощью высшей силы. И поэтому это называется плоды. То есть это не совсем как... Ну, плод дерева, мы видим, что выходит, тоже он объясняет там, вначале он кислый, потом сладкий и так далее. Здесь это в духовном мы не знаем. Мы не знаем. Мы работаем над чем-то одним, получаем что-то другое. Ты можешь спросить секунду, если я получаю что-то другое, так это не то, что я хотел. Если я не хотел этого, то как может быть, что я получаю, если у меня от этого какое-то устремление, радость, вкус, наполнение? Потому что и желание тоже изменяется по дороге. Но нужно понять, что все изменяется. Свет изменяет желание человека. Человек делает действия, которые он не знает точно даже, что это, а так написано, и он исполняет. Короче говоря, он готов идти все больше и больше так с закрытыми глазами. И только в таком виде это приходит к нему, потому что он изменяется. Поэтому есть плоды. Это желание плода, потом раскрытие плода, потому что без желания он не раскрывает плод. Он сейчас есть, но ты его не раскрываешь, потому что у тебя нет желания. Должен быть хисарон именно для этого, со всеми его деталями, элементами, и тогда ты раскрываешь плод. А кроме этого, и счет существует и для будущего мира. В будущем мире, да. И то, и другое требует работы, так что с помощью работы ты, в общем, получаешь изменения и обнаруживаешь что-то, что уже, что ел ты стародавнее. То есть это уже существует, только ты не различал этого. Вот. Так это работает. Да, Гершин, что?
Он пишет здесь, на странице 1352, первый столбец снизу, что свыше хотят, чтобы у него была истинная потребность у человека, и тогда показывают ему, насколько он далек от этого, и он видит, насколько тяжело достичь ему желания отдавать, и это создает в нем большую потребность.
Да.
Вопрос, как от чего зависит то, что разбивает человека, и это вызывает в нем потребность?
Человек должен пройти разбиение. Я думаю, что благодаря моим свойствам, благодаря уму, чувству, силе, я могу достичь чего-то. Как обычно, как в этом мире. Кроме этого, у меня есть что-то другое? Нет. Что называется работать? Что называется учиться, делать что-то? Пользоваться тем, что есть у меня? Даже на 100% я готов. Говорят, нет, нет, это тебе не поможет. Это не поможет с твоими свойствами, твоими способностями. Ты можешь быть самый-самый-самый сильный, умный, просто совершенный. В этом мире это не связано с духовностью. Не имеет отношения. А что имеет отношение?
К
духовному имеет отношение потребность хисарон в духовном. А этого у тебя нет. Поэтому то, что нам нужен хисарон, хисарон раскрывает то, что есть. Духовность не надо строить. Нужно для этого только келим, чтобы раскрыть. А кли для раскрытия называется хисарон. Но хисарон к тем свойствам, которые духовны. У меня нет. У меня этого нет. Я должен быть в хисароне, отдавать, любить, делать разные вещи, которые я не понимаю, что это такое. Я сейчас не понимаю, что это. Я могу представлять себе, что это, но это все неправильно. Это даже противоположно, не противоположно духовному. То, что я могу представить себе вещи с противоположностью. Поэтому у нас есть большая проблема. Как нам построить келим для духовного постижения? Мы находимся в духовном, в мире бесконечности. Все это одна реальность. Но мы находимся в глухом состоянии, замкнутом. Это называется этот мир, иллюзорный мир, что мы как во сне. Или в бессознательном состоянии. Нам кажется, что мы находимся в каком-то существовании. И тогда из этого бессознательного состояния, из этого иллюзорного существования, как мы начинаем просыпаться? Приходить в себя. Это то, что я должен видеть, как я прохожу этот процесс. Если не процесс восстановления, прихода в себя, нечего делать. И все мои сегодняшние свойства, они совершенно не устроены для этого. Они не для этого. Просто это животное, оставь его. Как оно есть, пока что тебе нужно функционировать, оставь. Но как мне начать продвигаться к духовному, к раскрытию истины? Как мне говорят, хисарон, потребность, это то, что нужно. Хисарон называется кли. Когда я стремлюсь раскрыть, и где раскрыть? Я раскрываю в себе. Раскрыть в себе свойства отдачи, свойства любви. Этот мир, который целиком действует согласно этому, и я в этом. То есть, если я представляю себе свойства отдачи и любви вне себя, хорошо, прекрасно, я вхожу в какую-то реальность. Я вхожу, как я есть эгоист, вхожу в какую-то реальность, там отдача, любовь. Разные хорошие вещи, прекрасный мир, хороший, а я вхожу туда. Да, это в моих глазах рай. Я могу наслаждаться всеми этими вещами, там, так, как в какой-то коммунизм такой. Все хорошо, прекрасно, все можно, все для твоего блага. Но не к этому мы должны вооружаться хисаронами. Хисароны в том, что я сам хочу, чтобы была такая реальность. И когда я стремлюсь именно к этому. Устремление должно быть до того, как я из этого строю что-то. Я стремлюсь быть в этом, выстроить в себе этот мир. Эту отдачу, любовь. И тогда я стремлюсь, все время стремлюсь. Теперь... быть в отдаче и в любви по-настоящему, это не быть в этих свойствах, как хотеть быть в этих свойствах, потому что я отдаю, даю хорошо. Не хватает, нет недостатка в отдаче. А я стремлюсь отдавать, я стремлюсь любить по мере устремления, по тенденции, по давлению, которое есть у меня, давать, отдавать, любить. Согласно этому я нахожусь в этом свойстве отдачи. То есть проверяют свойства отдачи согласно напряженности, которая есть у меня эгоистическое желание и над ним устремление отдавать. Иначе нет этой напряженности, этого разрыва между двумя этими свойствами, ножницы, и нельзя сказать, что я действительно хочу отдавать, что я действительно нахожусь в отдаче. Обязано быть здесь результат двух этих свойств. Как я хочу в своем эгоистическом желании получать и поглотить весь мир, и как я хочу над этим стремиться быть в устремлении, в свойстве отдачи, любви. Эти свойства выражаются у нас только лишь в разрыве, в напряженности, в различии между тем, как это выражается эгоистически, и как я хочу, чтобы это выразилось наоборот этому. Поэтому называется «Обратный мир увидел я». И об этом нельзя забывать. Насколько человек все больше и больше привыкает к этой идее, что эго не исчезает, и желание получать не пропадает, и ничто не разрушается, и он не стирает это, что этого не существует, и нет памяти об этом, а поднимается над этим в сокращении, в экране, в отраженном свете, и управляет всем противоположным свойством. Это называется, что он находится в отдаче. Не может быть духовного действия, духовного свойства, духовного ощущения, иначе как над эго, которое как раз над ним, над эго, это духовное свойство строится и существует. И поэтому здесь нам надо видеть, что ничего не исчезает, кроме этого, в нашей работе. Допустим, говорится о деревьях, скажем, человек, дерево в поле, плоды их и так далее. Все эти вещи приходят и накапливаются, накапливаются, и над ними все строится. И ступени тоже, когда поднимаются по ступеням. Поднимаются по ступеням, когда предыдущие ступени, они не исчезают. И более того, что не исчезают, как раз всякий раз, когда я поднимаю себя, я нахожусь на 51-м уровне, допустим. Что это значит, что я нахожусь на 51-м уровне? Это называется, что я, допустим, в 51 раз лучше понял то, что я достиг на первом уровне. И там тоже я был в мире бесконечности. И сейчас я в мире бесконечности. Только разрыв между ступенями в том, что я понимаю то, чего тогда я не понимал, что я тогда достиг. Это называется «И ел я стародавнее». Ну, тут есть еще много, но... Да.
На странице 1352, второй абзац первого столбца, сказано, что те, которые занимаются Торой и заповедями ради отдачи, они действуют в скрытии, потому что если их работа выглядела, проявлялась бы снаружи, то тогда за это вы тут же уцеплялись внешне. А как же это связано с тем, что мы говорим, что необходимо раскрывать любовь к товарищам?
Любовь к товарищам чем нужно раскрыть, это Рабаш пишет. Да и то Рабаш пишет, и там Рабаш пишет. Где любовь? Где его статьи? Это не в этом, это то, второй том, в первом томе. Почитай первые статьи о группе, что мы должны раскрывать на практике любовь между товарищами, потому что это увеличивает мир, связь между товарищами. Это да. Теперь, духовная работа заключается. Надеюсь, что мы увидим, и вы придем, и вы увидите. Я не рассказываю, где я нахожусь, что я постигаю, с какими свойствами, экранами, с чем я работаю. Это вещь личная. Это занятие душой, насколько она больше и больше проходит разные субъективные, можно сказать, состояния, личные, да? Личные. И насколько мы... Каждый занимается этим своей душой, об этом я не рассказываю. Но общая любовь, общее объединение, важность цели, насколько Творец важен, ты можешь сказать, почему ты рассказываешь об этом, эта связь будет с внешними. Нет, я в общем рассказываю. Я этим хочу пробудить других. Да? Это важно поговорить о величии цели, величии нашей жизни, величии Творца, величии группы. Нужно это делать. Есть противоположная работа, чтобы как раз чтобы пробудить товарища. Я как будто пренебрегаю этим, но это уже для товарищей больших. Чтобы они правильно принимали мои эти фокусы, мою игру, чтобы это не свалило их, а наоборот, это раздражало бы их. Смотри, как он играет, он скрывает. Тут есть много разных элементов. Но напрямую мы должны что-то поддерживать, что называется воздействие окружения на человека. Как я буду воздействовать на него? Тем, что я буду как стена? Или я строю положительную физиономию относительно товарища, позитивную или негативную, или позитивную и негативную относительно Творца, позитивную и негативную относительно группы? Что они говорят, что мы должны делать? Ну, только позитивно. Я к нему лично, я относительно группы, я относительно Творца, я демонстрирую это внешне. В общем, это важно мне. Я не говорю им, что я нахожусь на какой-то ступени и там исполняю сейчас с душой за это и это. Этим я не только я подставляю своим внутренним действием связь, которую я делаю, а я тем самым их привожу, ввожу в заблуждение. Зачем им это нужно? Им надо заниматься внутренними своими вещами. Но общее пробуждение, да? Но общее это устремление. Это я обязан соблюдать, чтобы в группе было все время. Так каждый. Да. Дайте там. Раф, вчера вы добавили дополнительную вещь к устремлению к Хесарону. Вы говорили о милости, о том, что якобы присоединяется к устремлению, присоединяется к Хесарону. Вы можете немножко... Мы знаем, что в молитвеннике есть, даешь человеку мудрость и какая милость, очарование, о чем речь тут?
Милость. Мне не хватает иврита. Ну, милость это милость. Внутренняя связь, которая завораживает человека, которая приходит через слияние, это называется милостью. У меня нет никакого объяснения этому. Она выше выражения в моих келим. Ну, я не знаю, как сказать. Я могу сказать иначе. Милостью называется решимо да итлапшут, решимо облачение. Хорошо? Понятно? Нет для этого келим. Но оно есть. Оно вот так вот окружает меня, охватывает меня.
Решимо да итлапшут — это устремление?
Я не хочу входить в это глубже. Ты уже начинаешь ошибаться. Я не хочу глубже входить в это. Далер. Но мы не делаем семинары, ну.
Вы сказали на уроке, я так записал, что согласно давлению, которое есть в устремлении отдавать и любить, согласно давлению, которое есть у меня, устремление, желание, которое есть у меня отдавать и любить, согласно этому измеряется...
Это кли.
Это кли. Согласно этому, что такое, по сути дела, раскрыть Творца?
Потому что стремление в духовном, оно не исчезает. Оно все время только, как бы это сказать, становится более почитаемым, более сложным, более возвышенным. более изощренным, ну, может быть, так. Становится все более и более, знаешь, как... Это, собственно, невеста, которую мы строим. И ты ее украшаешь, и шаг за шагом. Это стремление. Потому что нет у нас недостатка ни в чем. Постарайтесь почувствовать, что кроме стремления ничего не нужно. Я живу этим, это наполняет меня. В любви что наполняет людей? Именно стремление одного к другому. Даже на материальном животном уровне.
Прежде всего, это очень ощущается, то есть очень особый вкус в этом всем.
Потому что отсюда можно немножечко понять, что такое духовное кли. Это не потребность в наполнении. Потребность наполняется, но стремление не наполняется.
Отсюда возникает вопрос, что такое раскрыть Творца? Прекращать искать его, все время искать. Тут есть какое-то...
Почему?
Если я нахожу его, нету стремления. Все дело в том, все время быть в его направлении.
И достаточно.
А?
И достаточно.
Что значит «и достаточно»?
Что ты все время находишься в стремлении, ну, я не знаю, есть ли такое слово, направление, тенденция. Нет, другое, тенденция, другое слово.
Предвкушение.
Ну, короче говоря, что я стремлюсь к этому, я хочу этого, я устремлен к этому. Может быть, тянусь к этому. Тяга, ну, может быть, так можно сказать. Это наполняет меня. Мне ничего не нужно, кроме этого. Но в этом у меня все определения. Именно это кли является изощренным, поскольку оно ничего не нейтрализует. Оно находится надо мной. Я действительно с помощью этого прихожу к ощущению духовного мира. Но это кли, которое мы строим над нами. Ты понимаешь, это что-то такое воздушное, с одной стороны. Оно не ограниченное. Оно может принимать все определения Творца. И оно как бы касается его и не касается. Где написано, что «остерегитесь коснуться его»? В Ширабаир. Это, собственно, кли. Да.
Чуть-чуть мы немножко коснулись этого. В чем, в принципе, разница между продвижением из устремления и продвижением из того, что я раскрываю отторжение от чего-то, я преодолеваю это, как мы говорили в начале урока?
Еще раз.
В чем разница в продвижении из устремления и продвижением в том, что я раскрываю у себя какое-то отторжение от чего-то, я преодолеваю это?
Это начало построения кли, когда ты раскрываешь свои желания, и ты строишь над ними, над отторжением, ну и благодаря всяким определениям ты строишь свою потребность. Но иштакукут, стремление, это выше, нечто высшее, это добавочная потребность, это решимо дает лапшут, решимо облачение. Это когда есть у меня мое кли, в котором я раскрываю в Решемода Авиют, в своем теле, я раскрываю какое-то явление, но поскольку я связан с Высшим и хочу относиться к Нему, то есть у меня еще кли дейтлапшут, кли облачения. И в нем я раскрываю Творца. То, что облачается в меня, Творец Боре, Боуре, иди и смотри, это моя текущая ступень. Но есть еще что-то. Ну, не хватает мне слов.
Как бы получается, что в устремлении, когда мы говорим об устремлении, есть уже желание у человека прийти к этому. Есть какая-то тоска, что мы говорили до этого, страстное стремление, жажда. Что есть тут у человека, что вытаскивает его из его естественного механизма вещей, которые он хочет для себя?
Это кли неограниченное. С одной стороны, а с другой, именно поскольку оно неограниченное, оно находится в большем слиянии с истинной формой Творца, где творение там как бы и нет, и благодаря этой тяге есть у него стремление, есть у него возможность, да, быть слитым с Творцом. Ну, хорошо, ну придем к этому. Но нет у нас возможности выразить, даже в нашем мире, выразить эти вещи. Ты приходишь в суд и говоришь, я люблю кого-то. Или я ненавижу кого-то. И они начинают обсуждать. Но, собственно, им нечего обсуждать. Они не могут измерить ни твою любовь, ни твою ненависть кому-то. Не могут. В каких килим они могут? С помощью каких приборов можно измерить такие ощущения? А затем обсуждать, да, вы любите или ненавидите, и так или иначе. Не могут. Если сказано, что у судьи есть только то, что видит его глаза, то такой суд не может работать с подобными вещами. Нет возможности. Любовь, ненависть. По действиям мы можем говорить. Но в чувствах у нас ничего нет. И слова наши, если ты хочешь перейти к настоящим чувствам, тебе необходимо писать слова с наполнением, которые есть в буквах и так далее. Тогда ты можешь выразить чувства. Все дело постижения в том, чтобы почувствовать. Поэтому вопросы об этом, это вопросы, на которые невозможно ответить. Мы переходим к следующей части урока.